То, что нас не убивает, совершает большую ошибку. Надпись на стене. Мышиный шаг. Голову генеральному отрезали легко. Ирка аккуратно чиркнула лезвием, слегка надавила, и вот уже башка Петра Михайловича валяется на полу.
«А вы уверены, что новый ходит в белом?» — засомневалась девочка-палач.
Андрей еще раз смерил взглядом стенд. Теперь в его левой части громоздилось безголовое чучело в костюме то ли жениха, то ли моряка в парадном. Андрей пожал плечами. «А есть разница?»
«Ну, не знаю», —
капризно протянула Ирка, всем видом давая понять, что разница есть.
«Он, может, и не такой совсем. И, может, не любит белый. Полно народу, кто не любит белый. Вот и на фотке он в свитере.
В джемпере», — автоматически поправил Андрей. «Ира, клей голову и не отвлекайся, осталось меньше часа». Он толкнул дверь и провалился в Вавилон. Монтеры, облепившие стремянки, вешали на стены приветственную белиберду. Тут и там возникали уборщицы с пылесосами и тряпками. Мимо носились толпы лакированных гей, что и дело, роняя стопки бумаг, поскальзываясь на каблуках и что-то выкрикивая. Промелькнула тень начальницы орготдела с сахарницей в руках. Наконец, незнакомая леопардовая девица едва не засветила Андрею гигантским портретом по голове. От греха подальше Андрей поспешно свернул к лифтам. Ему было нужно на 19-й, но кабина шла только почетным. Это значит спрыгивать на этаж раньше, а дальше через финуправление. В обычной жизни к финикам никто сам не ходит, поскольку местные давно выработали видовой признак — смотреть на тебя, как на говно. Но как раз сегодня здесь может быть весело. Сегодня ведь... В связи с утратой доверия провожают Игоря Леонидовича. Двери лифта со всхлипом разъехались, и оказалось, что «весело» — не то слово. Здесь не было беспорядочной беготни, заполошенных криков и офисных орд. Здесь вообще, казалось, не было никого и ничего, кроме неспешных, тихих людей в синей форме. Синие проплывали сквозь разбитые стекла секционных перегородок и распахнутые двери кабинетов с выломанными замками. Выносили пухлые нумерованные папки и сваливали их прямо в коридорах. Хлопали дверцами шкафов и сейфов, потрошили, пристально рассматривали и надписывали. Пытаться проскочить через весь этот джаз не имело смысла. Андрей сразу свернул к конкурсам и закупкам, надеясь, что их коридор пострадал меньше. Однако за первым же поворотом навстречу попались те же синие. Они сопровождали теперь уже бывшего начальника фиников Игоря Костылева. Выглядел гроссбухгалтер отлично. Рубашка разорвана, мокрые волосы залепили лицо, пальцы оставляют на полу кровавые следы, из носа сочится красное. Один из синих то и дело подходил к Костылеву и пинал его под дых. Не сильно так, с пониманием. Костыль в ответ булькал, задыхался, но снова принимался ползти. Андрей чуть притормозил, пытаясь напоследок запомнить лицо Игоря Леонидовича. Жаль, надолго останавливаться было нельзя, и он свернул в параллельный коридор. Омерзительный был тип. Сидит, бывало, и, глядя на тебя, нижнюю губу пощипывает.
«А это все блажь», — говорит добреньким голосом. «А обоснованиями вашими подотритесь. И тем мудакам, что вам их готовили, кусочек оторвите».
Гондон. На 19-м мордатый охранник в усах, тот самый, что проверял Андрея перед прошлым совещанием, снова потребовал удостоверения. «Вы что, меня не помните?» — зачем-то спросил Андрей. Охранник смерил посетителя скептическим взглядом и ничего не ответил. Удостоверение морда рассматривала долго, проверяла дату, подносила к свету фотографию, скребла по пластику ногтем. Хотелось съездить усатой скотине в глаз и потом добавить пару раз по зубам. Но вместо этого Андрей принялся разминать левой рукой пальцы правой, громко щелкая костяшками. Это почти всех раздражает. Наконец, охранник вернул удостоверение, чуть посторонился, и Андрей, толкнув дверь, протиснулся в холл.
Перед кабинетом шефа департамента развития уже толпились кураторы направлений. Держали разговоры про предстоящий запуск, аккуратно шутили про новую метлу и предусмотрительно помалкивали об истории с Костылевым. Чтобы убить время, Андрей прошелся вдоль алого золота здешних икон, портретной галереи, в которую прежний гендир обернул большую часть приемной. На самом верху, как и положено, водрузили Верховного. Его изобразили в любимом летном шлеме, на котором красовалась эмблема Микрона — медведь, разрывающий атомное ядро. От Верховного вниз пирамидкой генеалогического дерева разбегались профильные министры, советские атомные директора и, наконец, директора Микрона, уже в обновленном составе, с большеглазым и лысоватым новым Петром Михайловичем. Андрей тоже держал в кабинете похожий иконостас, только с любимцами юности Билли Корганом, Пиджей Харви и Джошем Хомми. Посетители поглядывают на незнакомые лица, но ничего не говорят. Должно быть, думают, что это сенаторы кластера, их никто не помнит в лицо. Андрей сам вряд ли бы смог опознать нынешний состав. Уже много лет сенаторы — это какие-нибудь трижды заслуженные первопроходцы, списанные со всех постов ввиду невозможности доверить им отточенный карандаш. Так и не поверишь, что во времена прежней атомной конторы «Русмикро» в Совете действительно что-то варилось. Вроде бы даже публично фехтовали с руководством кластера. С ума сойти, короче. Планерка началась вовремя. И это было дурным знаком. Обычно руководство дает себе фору. Чем больше, тем менее серьезный разговор предстоит. И наоборот, следование регламенту подтверждает, что лучше вжать головы поглубже, поскольку на СС Рябова накатило. Начдеп Сергей Сигизмундович, маленький сутулый человек, будто бы личинка своего огромного кресла, пренебрег предварительными ласками и сразу же объявил главную новость. Глядя прямо перед собой и постукивая по столу двумя пальцами, он сообщил, что президент кластера срочно выехал в Иран и прибыть на запуск не сможет. В связи с этим новый гендиректор Микрона принял решение отложить включение установки на неделю. Все сопутствующие мероприятия тоже. Это был даже не удар, а выстрел в голову. Андрей почувствовал, как задергалось левое веко. Почему-то всегда левое. Он на секунду закрыл глаза. А когда открыл, перед взглядом поплыли мыльные пузыри. Снова отложить производство первой партии было абсолютным космическим провалом. Как с улюлюканьем сжечь ракету на стартовой площадке. Как под крики «Ура!» пустить на дно свою новейшую субмарину. Микрон будет во всех новостях недели две, без вариантов. А потом и за полгода не отмоешься. Даже если широким гребнем цеплять эфиры, скупать полосы и посты. Иран. Попробовал на вкус это слово Андрей. Какой, мать вашу, Иран? У них что там, совсем гуси улетели? Какой может быть Иран вместо запуска? Он в подробностях представил вечерние новости. Особенно на второй кнопке, которая сейчас под Росастро. А еще раньше взвоют ТГ-каналы, заведя хоровод глумливого скотства. И потом еще приглашенные, и смешки работяг, и концерт. Твою за ногу, еще же концерт! Андрей поднял руку, и Рябов тут же поймал его в прицел квадратных очочков. Чуть качнул подбородком, разрешая говорить. «Я хотел бы обсудить, что делать с отменой концерта», — сказал Андрей неожиданно хрипло. «Думаю, имеет смысл составить список ответственных за работу с техподдержкой, арт-менеджментом, приглашенными. «Ах, да», — перебил его Рябов. «Своевременное замечание. Как раз концерт отменять не будем. Там были сложные договоренности. Только начнем его в свете последних событий на пару часов пораньше. Еще новости?»
«Мы не успеем», — сказал на это Андрей.
«Что значит «не успеем»?» — притворно удивился Рябов. «Вы, Андрей Сергеевич, не можете не успеть. Участок работы не позволяет».
«Сергей Сигизмундович, мы же сейчас о внешних говорим. Они нашим распоряжениям не подчиняются. Я никак не успею организовать аккредитацию и пропустить журналистов через безопасность».
Некоторое время молчали. Рябов снял очки и задумчиво тер их дужку пальцами. Остальные уставились в ежедневники.
«Ни у кого нет идей?» — наконец поинтересовался начдеп. «Скверно. У нас последнее время за что не хватишься, нет идей. Рекомендую поразмыслить, насколько это может быть чревато. Можете поинтересоваться в финуправлении, кстати».
Он перевел взгляд на Андрея.
«Тогда так. Прессу, раз с ней столько мороки, совсем убираем и занимаемся мероприятием как сугубо корпоративным, серьезным корпоративным мероприятием».
«Какой будет публичная версия?» — спросил Андрей.
«Версия?»
— снова изобразил удивление Рябов.
«Да не нужно никакой версии. У нас иранская программа с участием премьер-министра проходит».
Андрей выскочил из кабинета и прыгнул в лифт. Размахивая удостоверением, заставил пустить его до своего 7-го без остановок, а, оказавшись снаружи, сразу же набрал Ирку, старшую по концерту и музыкальной тусовке. От новых перспектив та ожидаемо впала в истерику.
«Пусть теперь сами рулят!» —
всхлипнула она и бросила трубку. Андрей выждал 1,5 минуты и перезвонил снова. Ирка все еще злобно огрызалась, но сказала, что уже связывается с участниками. «И вообще не беспокойтесь, начальник, катитесь колбаской». Андрей удовлетворенно хмыкнул.
«Ира, кто сегодня выступает, напомни еще раз».
«Хотели, чтобы для разогрева «Бегония» вышла, ретро-диско. Но раз со временем все меняется, будет сразу Алиса Сикорская. Под занавес — программа для ветеранов корпорации «Золотые планки».
«Ага», — сказал Андрей. «Нормально. Сикорская. Я же правда откуда-то знаю эту фамилию?»
«Ну...» — протянула Ирка. «Вряд ли. Лет 5 назад были такие любовники Марии Стюарт. Она там пела. Но ты же такое, поди, не слушаешь».
«Значит, показалось», — согласился Андрей. «Ладно, Ира, побежали».
Оказавшись внутри концертного зала, он не без труда протолкался вперед. Выяснив у Ирки, что в целом все в норме, опоздание будет незначительное, перебрался в свой сектор обстрела, зону на стыке танцпола и отгороженной техплощадки, откуда просматривались одинаково хорошо как лаунж руководства, так и пространство перед сценой. Начали хоть и по графику, но будто бы для отвода глаз. После того, как погас свет, а зал рассекли зеленые и красные лучи прожекторов, минут 20 ничего не происходило. В первых рядах шептались о годовой премии, тайком курили вейпы и неловко обнимались. Динамики расслабленно бубнили скучное ретро-попури. Оставался буквально один шаг до того, как проявится дядя, который закажет для Толянчика шансоньетку. При этом вокруг сцены потихоньку начали вырастать из пола ребята святыми проводами от уха. На некоторых были злодейские черные очки. Но Андрея куда больше смутили открыто поднятые к плечу ладные УЗИ. На массовых мероприятиях Микрона вооруженная охрана появлялась и раньше. Но чтобы взвод автоматчиков? На показ?
«Мудаки»,
— думал Андрей со злостью, рассматривая ближайшего терминатора. «Зорницу, что ли, решили на отмененном мероприятии разыграть? Засветиться перед новым главным? Да что они, суки, творят?» И тут ударил барабан. Андрей вздрогнул и рефлекторно повернулся к звуку. На сцене по-прежнему была темень, и от этого казалось, что он идет откуда-то еще. Барабан продолжал колотить мерно, на одной ноте. К нему добавились клавиши, выводящие меланхоличную прозрачную линию. А следом, будто бы вдалеке, заскрежетала виолончель. Сикорская выскользнула из-под ограждения справа от сцены и сразу же была поймана прожекторами. В перекрещивающихся кругах света оказалась высокая рыжая девица в зеленом платье-балахоне с серебристыми наплечниками. Она стояла, приложив руки к колбу, будто проверяя, не поднялась ли у нее внезапно температура. Затем
Алиса заулыбалась и, резко вскинув правую руку, помахала танцполу. «Доброго!» — крикнула она. «Здравствуйте!» Народ засвистел в ответ. На сцену полетели заготовленные общественной приемной цветы. В сопроводительной записке говорилось, что звезда любит желтые розы. «Холодные!» — объявила Алиса. Барабаны, подключившийся бас, добавили темп. Клавиши затихли, а все отвоеванное ими пространство вдруг занял голос. Высокий, ломкий и усталый.
«Мерцай, мерцай, звездочка!»
Закрыв глаза, запела Алиса, и как-то сразу стало понятно, что это последняя песня. Самая окончательная, после которой уже ничего не может быть, да и не очень нужно. Слова падали откуда-то сверху ледяными осколками, пока почти не кончились. Тогда Алисин голос вдруг остался на периферии, превратившись в далекий детский плач. А сама Сикорская опустилась на сцену и, скрестив ноги, чуть покачиваясь, нараспев выпевала одну и ту же строчку.
«Спи, пока снег идет».
Барабана больше не было, а гитара вошла в бесконечный цикл, нанизывая петли. Тихо-тихо Сикорская повторяла свою выпавшую из стиха фразу. И с каждым произнесением музыка будто становилась отчаяннее и горше. Андрей почувствовал, что его бьет электричеством, и тоже закрыл глаза. И тут музыка рассыпалась. Алиса Сикорская снова стояла на сцене в полный рост. Танцпол выдержал паузу секунд в 10, затем зааплодировал. То ли в самом деле понравилось, то ли опять приемная подстраховалась. Толпа пришла в движение, но ребята с УЗИ качнули ее от сцены. Алиса раскланялась, затем подобрала и бросила в зал цветы, а следом воздушные поцелуи.
«Мышиный шаг», — сказала она. «Это на самом деле очень древняя колыбельная».
Оказалось, что и после окончательной песни может забрезжить какой-то новый свет. Алиса исполняла композицию за композицией, в диапазоне от тихих клавишных баллад до боевиков или резких диско-пульсов. Сеанс продолжался минут 40. За это время Алиса пару раз сделала вид, что готова упасть со сцены в зал, вылила на себя две бутылки воды, вызвав взрыв довольных криков, а потом расстегнула и сбросила сапоги, оставшись босиком.
«Вот бы голову с плеч!» — неслось над залом. «Голова будет лететь, колоколом звенеть!»
Закончилось все. Внезапно. Андрей так и не понял, что случилось. Он только заметил, как один из охранников вдруг прыгнул под ноги зрителям. Так делают в регби, когда хотят накрыть мяч собой. За охранником потянулся луч прожектора, и на пару секунд стало видно крохотный плакат. Разобрать все не было ни времени, ни возможности, но первые слова были «Мы ждем», а потом что-то про фронт. На помощь первому охраннику бросились еще несколько. Остальные тут же выскочили на сцену, прикрывая певицу и музыкантов. Площадка в момент ощетинилась автоматами. В толпе хрипло завопили и бросились к выходу. Послышались тихие дробные хлопки. Не то стреляли с глушителем, не то что-то лопалось под ногами бегущих. Люди сцепленным клубком катились к главному выходу. Дверь, у которой открылась только одна створка, моментально забилась спрессованными телами. Около служебного входа началась рукопашная между парнями из техслужбы, над головами летали микшерские пульты и раскладные стулья. Андрей успел увидеть лицо Сикорской, до крайности удивленное. Алиса, не отрываясь, смотрела на пустеющий танцпол, по которому все еще подпрыгивали какие-то тени со своим странным плакатом. Чей-то локоть с размаху саданул Андрея по переносице и в глазах враз помутнело.
«Вот интересно, что там сейчас у генерального?» С отрешенным спокойствием подумал он, чувствуя, как лицо заливает кровь.
Андрей понял, что падает, и полностью расслабился. Теперь сопротивляться было уже совершенно бесполезно. Его еще дернуло от боли, когда чей-то каблук раздробил ладонь, а потом наступил на пальцы, но после этого уже ничего не было. сознание, наконец, потерялось.